Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Ну что ж, Алексей Навальный продолжает проводить предвыборные антикоррупционные митинги, собирая тысячи людей. Григорий Явлинский публикует статью в газете «Ведомости», объясняя влияние санкций на экономику, и едет с предвыборным выступлением в Томск. Ксения Собчак под свист вышла на митинг в защиту Европейского университета в Петербурге. Геннадий Зюганов отметил столетие октября. Владимир Путин прикоснулся к Дональду Трампу, а теперь собирается в Новый Иерусалимский монастырь. На самом деле избирательная кампания в разгаре, а у нас в студии член предвыборного штаба Алексея Навального, политик Владимир Милов, и мы ждем главу московского отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина. Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер.
Ну что, вот как вы считаете, что заставило Владимира Путина вдруг перенести послание Федеральному собранию с декабря на февраль?
Ну, с одной стороны, у них какая-то своя драматургия там, то есть они готовят некий общий план его презентации, его так называемой президентской кампании, и, видимо, как-то вот посоветовали эти все люди в кириенковской команде, которые это готовят, там, может, чуть перенести под соответствующий момент. Но, с другой стороны, вот у меня ощущение, что у них большие сложности, потому что они сейчас пытаются всем продать вот эту тему, что якобы жизнь налаживается, и все при Путине стало лучше. А вы прекрасно знаете, какой у нас кризис.
А какой у нас кризис?
Худший с момента распада СССР. Такого затяжного падения реальных доходов населения у нас не было вот с момента, когда СССР рушился. Да? То есть даже при дефолте 98-го года, которым там пугают детей, это все было так вот быстренько, был очень быстрый отскок, и через несколько месяцев все начало расти. И потом последующие 8 лет был довольно такой уверенный, беспрерывный рост. А сейчас неизвестно, как из этой ситуации выходить. Нечего предложить людям, никаких реальных планов по выводу экономики в рост у них нет. Даже вот будет на этой неделе очередное второе чтение проекта федерального бюджета трехлетнего на 18-20 годы. Просто достаточно его почитать. Большинство людей не умеет это делать, но специалисту видно, что там роста-то нет никакого. Там заложен даже в лучших сценариях рост реальных доходов граждан 1-2% в год, то есть это ничего, да, и на этом фоне про жизнь налаживается, как-то не очень хорошо звучит. Вот я чувствую, что они прям неуверенно себя ощущают и, в общем, не знают, чего вот выйти и людям сказать в такой ситуации. Лихорадочно пытаются нарисовать какую-то красивую картинку, но пока не складывается, видимо.
Ну, как что сказать? Вот сказать, что, например, кругом враги, вот, или рассказать о великих победах российского оружия где-нибудь, ну, где оно вроде как официально применяется, например, в Сирии. Вот есть какая-то у вас и у ваших коллег, которые помогают Алексею Навальному, позиция, скажем, по войне в Сирии?
Конечно, надо уходить оттуда немедленно. Ничего хорошего, кроме вреда этого участия России не несет. Но, знаете, они, конечно, всегда могут объявить эту вот очередную мобилизацию, враги, там, оружие. Но они сами, я думаю, по своим закрытым вот этим опросам, которые смотрят, они видят, что это все меньше и меньше срабатывает. Вы можете даже лояльные Кремлю центры изучения общественного мнения посмотреть. Видно, что там за последний год, там несколько месяцев, очень резкое падение интереса вообще ко всей этой внешнеполитической тематике. И наоборот, есть запрос на то, чтобы власти наконец объяснились, а что делать с экономикой, как выводить нас опять на нормальный, приемлемый уровень жизни. Но вот они как раз об этом говорить не хотят. Этот разрыв растет. И это вот обусловливает то, что у них проблемы. Я думаю, что это одна из причин, почему они послание переносят. Вот не могут они пока объяснить, откуда рост возьмется.
Ну вот Алексей Навальный выступает в разных городах Российской Федерации и в том числе говорит об экономике. И довольно в таком, мне кажется, популистском стиле.
Мэр вашего города показывает в декларации, что у него есть Toyota Land Cruiser, а у его жены Гелендваген. И я считаю и вижу, что, господи, да, они же потратили на эти машины в год покупки годовой доход почти, ну, чуть меньше. Но возникают вопросы в связи с этим. У меня возникают, у вас возникают.
Да.
Когда я стану президентом, чиновники обязаны будут отчитываться о том, откуда они взяли деньги. Если они не смогут отчитаться, мы возбуждаем против них уголовные дела автоматически.
Вот сюжет был такой антикоррупционный, он у нас выскочил чуть раньше, чем надо. Но, тем не менее, давайте тогда о коррупции. Владимир, собственно, почему ключевой, так сказать, момент тогда в этой борьбе, в этой программе у вас именно борьба с коррупцией?
Ну, во-первых, вот, Миш, про популизм вы сказали.
А это мы услышим.
Не хватает популизма нашей оппозиции, традиционно не хватало, потому что популизм... У нас очень много людей, которые говорят сложным языком, непонятным народу. А Навальный, наконец, заговорил такими выражениями, которые люди хорошо понимают, и это очень большой плюс, на мой взгляд. Но что касается коррупции. Во-первых, коррупция – это тема, которая много лет сопровождает Навального, это ключевая политическая тема. Никто в России не может похвастаться такими успехами в выпячивании на первый план вот этих грязных коррупционных делишек власти, как это сделал Навальный со своим фондом борьбы с коррупцией. То есть он это поставил на сверхсерьезную основу, и это заметила, в общем, вся страна. Я думаю, вы знаете цифры просмотров его антикоррупционных фильмов и роликов. Это десятки миллионов. Это серьезная история. Да? А во-вторых, ну, естественно, это ключевая проблема, которая разъедает нашу политико-экономическую систему, не дает нам двигаться вперед. Вот ровно то, что он в ролике говорил. Вот эти деньги, которые могли бы пойти в рост, пойти в развитие, пойти в увеличение доходов граждан и в спрос на товары и услуги, то есть то, чтобы экономика закрутилась опять, да, они действительно идут на яхты, дворцы, дорогие автомобили, на гонорары всяким отстойнейшим пропагандистам, которые даже не в Россию вещают, а где-то там, там в Америке, в Европе рассказывают всякую ложь и небылицы, да. Ну вот Russia Today, 26 миллиардов рублей в проекте бюджета на следующий год заложено. Это все наши деньги, налогоплательщиков, они могли пойти в рост. Они могли пойти там на образование, медицину, дороги, но они идут в карманы вот этим бездельникам. Поэтому, конечно, это ключевая тема, и Навальный лучше всех взял ее на вооружение, и у людей это встречает большой резонанс.
Ну что ж, я думаю, что сейчас мы приветствуем в нашей студии Сергея Митрохина, который к нам присоединился от партии «Яблоко». Сергей Сергеевич, как вы, ваша партия, ставит тему борьбы с коррупцией?
Наша партия профессионально занимается борьбой с коррупцией. Причем мы это делаем уже очень давно. Я вот, например, возглавляю такой центр антикоррупционной политики партии «Яблоко». Ну, мы можем предъявить довольно большой перечень реальных результатов в нашей борьбе с коррупцией. Это и пресечение незаконных тендеров, это и возвращение денег в бюджет из-за того, что те же самые тендеры были незаконные. Мы первыми, кстати, начали расследовать коррупцию господина Сердюкова еще до того, как он прославился, в кавычках, делом оборонсервиса за полгода до этого. Вот. И, кстати, нам удалось вернуть государству ту землю, которую он изъял якобы под нужды Министерства обороны, но на самом деле для строительства дачи своего зятя господина Пузикова.
А почему резонанс вот у Навального выше, чем у вас?
Знаете, ну, Алексей Навальный талантливый пиарщик, он очень...
Вы его вырастили.
Мы его вырастили, а что? Мы это не замалчиваем, этот факт. И его, кстати, склонности, связанные с борьбой с коррупцией, они, видимо, вырастают вот из той эпохи, когда он был в «Яблоке», и, кстати, тогда мы создали еще комитет защиты москвичей, где я был председателем, а он исполнительным секретарем. Вот, я думаю, что мы во многом ему дали импульс. Кстати, мы дали одну важную вещь и Алексею, и другим, и Transparency International, и другим организациям, которые занимаются борьбой с коррупцией. Это закон, который обязывает публиковать информацию о госзакупках. Его разработали члены партии «Яблоко», которые работали в Федеральной антимонопольной службе. Кстати, еще одну вещь скажу. Вот,
а это который вот у вас Игорь,
да,
Артемьев.
Вот если бы этого не было, никаких расследований бы ни Навальный, никто бы не мог на России нормально вести.
А вот как это совместить? Вы оппозиционная партия, а у вас есть министр в путинском правительстве. Ну, в медведевском.
Но когда, знаете, был такой разговор, когда назначил Артемьева Путин, к нему прибежали возмущенные члены «Единой России» и стали спрашивать, ну как же так, как же вот вы члена партии «Яблоко» назначаете. Он сказал, вы знаете, вот на этом посту мне нужны честные.
Я завершу. Хорошо.
Слушайте, ну так можно спросить, а зачем мы была, сидели в Государственной Думе? Там же все было.
Государственная Дума — это законодательная власть.
Так вот здесь.
У а Артемьева, это исполнительная.
Самостоятельный участок работы, вот, который позволяет ему пресекать реальные картельные сговоры и другие махинации, связанные с теми же самыми тендерами, проводить антимонопольную политику. У него, конечно, с точки зрения реальной помощи нашему народу, гораздо более мощный послужной перечень по пресечению этих картельных сговоров и нефтяных, и каких угодно, не газовых там, да, но строительных. Значит, огромное количество дел он реализовал, и огромное количество денег для бюджета сэкономил.
Хорошо.
Игорь Артемьев.
Да-да-да, мы запомнили. Владимир, как вы считаете, оппозиция должна входить вот в нынешнюю власть?
Оппозиция все-таки должна бороться за власть другими методами на открытых конкурентных выборах, потому что, ну, мы уже много раз убеждались за эти там, почти 20 лет Путина у власти, что его система поглощает и перемалывает всех тех, кто даже приходит туда, там, условно говоря, нормальными людьми. Вот с Артемием это, кстати, очень четко видно. Я совершенно не разделяю здесь оптимизм Сергея. Когда Артемьев пришел на пост главы антимонопольного ведомства, то ЮКОС еще был независимой компанией, и «Юганскнефтегаз» был там внутри. За это время «Роснефть» поглотила ЮКОС, поглотила ТНК-БП, поглотила «Башнефть», контролирует 40% добычи нефти в стране. Когда Артемьев пришел на пост главы антимонопольного ведомства, вот все говорят, что у нас там по кредитам ставки высокие. У нас крупнейшие госбанки контролировали только четверть активов банковской системы, сейчас 70%. 70%. Вы, при этом вы видите, что
так
они
вам
получают,
сказали, что это хорошо, надежно, государство
да,
гарантирует.
Да, при этом вы видите, что они получают триллионные прибыли, что они снижают ставки по депозитам, по привлеченным деньгам стремительным образом, а ставки по кредитам вы знаете у нас какие, да? И вы будете мне рассказывать, что антимонопольное ведомство не имеет к этому никакого отношения. Что у нас там почти 60% установленной мощности в электроэнергии контролируют 4 крупнейшие госкомпании. Да? Или, например, у нас вся история с авиаперевозками кончилась тем, что 2/3 рынка авиаперевозок и лучшие все направления контролируют один Аэрофлот. При этом я хорошо отношусь к Игорю Артемьеву, он хороший человек, реально. Но вот результаты, к сожалению, вот жизнь такая неумолимая штука. Поэтому, Миш, ну много раз мы обсуждали эту тему, надо ли и не надо ходить. Вам где-то выделят деляночку, там 3 метрика, где вы сможете играться в свои игрушечки какие-то, да. Но реально вот все эти монопольные танки продолжают давить нашу экономику с новой силой. И никакой Артемьев против них ничего сделать не может. Но мы видели за эти годы это все подробно.
Сергей, да. Я хотел вот что сказать. У вас на низовом уровне сейчас 2 победы в Псковской области. Лев Шлосберг провел 2 кампании, 2 главы районов тоже выиграли люди из Яблока. Вы не опасаетесь, что это сыграет против вас? Вот придут эти люди из Яблока, да, начнут разбираться с запущенным хозяйством, сфабрикуют против них дело какое-нибудь, а потом скажут, вот видите эти яблочники, они там развалили жизнь Псковской области, да еще и небось коррупционеры. Такое же бывало в разных местах. Зачем идти в исполнительную власть даже вот на таком низовом уровне? Даже коммунисты, кажется, от этого одно время отказывались.
Вы знаете, у нас позиция такая, что если можно что-то сделать хорошее для своего народа и для своих избирателей, то надо это делать. Я совершенно не согласен вот с тем, что Владимир сказал по поводу Артемьева. Да, конечно, даже одно ведомство не может победить монополизм. Если вообще в стране все монополизировано, начиная от Государственной Думы, вот, и включая все региональные парламенты, все монополизировано одной партией. Но тем не менее, на фоне этой мобилизации огромных успехов добилась Федеральная антимонопольная служба. Она не может все сделать. И Игорь Артемьев, конечно, не волшебник. Но по многим направлениям ему удалось добиться колоссальных, совершенно фантастических успехов. Кстати, это оценил международный рейтинг, проводился вот 2 года назад, 2 или 3 года назад, я сейчас не помню, международный рейтинг антимонопольных служб мира. Там Российская Федеральная антимонопольная служба заняла Ну, в общем, в первую десятку она вошла, то ли шестое, то ли седьмое место она заняла. И там оценивается ведь не то, что в целом в стране есть монополия или нет. Нет. Там оценивается эффективность работы конкретной федеральной, конкретной антимонопольной службы, учитывая ту среду политическую, экономическую, которая ее окружает. Так вот, в условиях этой крайне враждебной среды, монополистической, международные эксперты оценили работу им Игоря Артемьева как очень хорошую, если не отличную. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, то же самое. Да, есть риски, есть опасности, но надо идти и работать. Надо делать конкретное дело на том участке, который ты можешь застолбить за собой.
Хорошо.
И доказывать, что ты практически
не у вас
можешь приносить
позиции.
Пользу своим избирателям
и
своему народу.
А что разные позиции? Это же простейшая вещь. Надо не у международных экспертов спрашивать, а к населению своему выйти и спросить, вот что оно думает про цены на бензин, про тарифы на авиаперевозки, про все остальное. Да? И за каждым этим вопросом лежит конкретное разрешение на слияние и поглощение, подписанное кем? Не Александром Сергеевичем Пушкиным, а Артемьевым, главой антимонопольной службы. Он визировал все эти слияния. Поглощение Трансаэро Аэрофлотом, на нем виза Артемьева стоит. Поглощение госбанками и всех остальных, на каждом этом стоит согласие
а вот
Артемьева.
Я не помню. Монополией
так
тоже...
везде, под каждым поглощением Роснефти есть положительное заключение.
То есть он помогает
Михаилу, я вам предлагаю сделать так. Давайте позовите Игоря Артемьева. Я думаю, он с легкостью ответит на все
любые обвинения.
Давайте, но боюсь, что чиновники Путинского правительства...
Я собирался сейчас погружаться в эту тематику. Если бы я знал, я бы час посмотрел на деятельность ФАСа.
Хорошо. Это мы попытаемся, вы нам поможете.
Я очень буду рад.
Сергей, давайте еще одну тему возьмем. Давайте еще одну тему возьмем. Вот ваш лидер Григорий Явлинский едет в Томск, чтобы дать старт своей инициативе «Новая бюджетная политика». А Алексей Навальный поступает постоянно на митингах, но вот, к сожалению, у нас проблемы, мы показать это не можем, говоря о том, что можно повысить там зарплаты бюджетникам и так далее за счет борьбы с коррупцией, кажется, в раза что-то не в три. То есть у каждого есть какая-то экономическая программа. Вот где содержательная альтернатива нынешнему экономическому курсу Путина, о котором сейчас сказал нелицеприятно Владимир Милов? Давайте с вас начнем, ну хотя бы пару минут.
Альтернатива курсу Путина?
Конечно, в экономике. Вот что нужно сделать сейчас?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что в чем сильный козырь Григория Явлинского именно как кандидата в президенты, потенциального президента России, в том, что Григорий Алексеевич лично сам персонально является профессиональным экономистом. Одним из лучших экономистов в России. Я считаю, что нынешняя экономическая ситуация такова в России, что вытащить страну из этого кризиса может человек только, который лично владеет экономическими знаниями, лично разрабатывает свою собственную программу и лично ее осуществляет. Здесь невозможно опираться ни на каких советников, ни на каких министров. Вот, может быть, в другие благополучные времена или в каких-то благополучных странах это нужно делать.
Так у вас
можно
будет президент-премьер.
А у нас нет роскоши такой для нашей страны, чтобы президент ничего не понимал в экономике. Вообще ничего. И все время опирался на каких-то советников, на каких-то экспертов и так далее. Поэтому детали той президентской кампании, с которой Григорий Явлинский идет на выборы, я думаю, что он с удовольствием вам ее изложит. В чем именно президентская программа. Но общие принципы, конечно, мы много раз об этом говорили. Вообще в двух словах заключаются эти общие принципы нашей экономической политики. Отделение бизнеса от власти. Вот ситуация, при которой власть занимается бизнесом, при которой не просто чиновники, а целые институты властные занимаются бизнесом де-факто. Отсюда вырастают и все те коррупционные составляющие этой политики, о которых мы постоянно говорим. Отсюда и тендеры фальшивые, отсюда и гигантские расходы, непонятно на что, нашего бюджета. Кстати, многие расходы, между прочим, являются даже не только коррупционные, это коррупция узаконенная. Вот я лично могу говорить о том, чем я занимался лично. Меня вот сейчас встревожила информация, что опять возрождается проект строительства атомной станции Акую в Турции. Я знаю, что эти проекты стоят нашему бюджету, нашей всей системе, не только бюджетной, всей финансовой системе, потому что там и банки участвуют в этом и так далее. Совершенно какие-то немыслимые, колоссальные средства. Мы кредитуем эти страны, где мы строим, причем иногда страны очень сомнительные, типа Бангладеш, например. А в Турции Акую мы эту строим в сейсмической зоне. Вот. Мы выбрасываем на это совершенно немыслимые, чудовищные средства без каких-либо четких гарантий, что эти средства нам когда-нибудь вернутся. Вот как с Украиной было. Мы выделили на Хмельницкую станцию средства, а потом из силы ситуации на Украине, что там случилось, все мы знаем. Значит, ничего, что там выделили, никто не знает сколько, потому что это все засекречено. В общем, ничего нам оттуда не вернется. Вот. Так вот, это просто конкретный пример, но один из наиболее ярких примеров, насколько неэффективна вся наша бюджетная система, потому что она непрозрачна. А почему? Конечная причина этого – слияние бизнеса и власти.
Хорошо,
когда бизнес отделен от власти, нет корыстного интереса в том, чтобы скрывать всю эту финансовую деятельность.
Хорошо,
вся финансовая деятельность должна быть прозрачной.
Что у вас в вашей навальнистской популистской программе?
Ну, я, во-первых, согласен с тем, что говорит Сергей. Конечно же, отделение бизнеса от власти – это неотъемлемые условия, но это такая генеральная вещь. А если вы, например, отсмотрите вот выступление Навального в регионах, он уже осенью посетил 17 субъектов федерации, там все это подробно записано, он говорит, так сказать, о мясе, да, которое люди хотят слышать, они хотят конкретику, он говорит о том, что у нас нищее население, давайте называть вещи своими именами, нужно повышать ему зарплаты. У нас половина работающих получает зарплату меньше 25 тысяч в месяц, мы никуда не двинемся, никакого роста, никакого развития высокотехнологичной экономики не будет.
Денег напечатаете?
Да. Нет, конечно, мы сократим налоги на фонд оплаты труда, это ключевая вещь, которая мешает сегодня предпринимателям увеличивать зарплаты. Многие из них говорят, что они хотели бы поднять зарплаты людям, но не могут. Россия входит в десятку худших стран мира по нагрузке на фонд оплаты труда. Мы ее снимем. Мы сформируем пенсионный фонд современный, капитализированный по аналогии с норвежским за счет нефтегазовых доходов, которые сегодня просто воруются. Вы знаете, что у нас сейчас, и вот Сергей говорил об этом, это была первая часть нашей дискуссии про Артемьева, да, всю экономику захватили монополией, они хозяйничают во всех секторах, мы это все демонополизируем, создадим конкурентные рынки, чтобы компании гонялись за потребителем, снижали цены, предлагали им лучшего качества услуги, проведем глубокую демонополизацию. Много вот этих вещей конкретных Навальный говорит, и мне кажется, сейчас настало время переходить уже от действительно общих лозунгов конкретики. Это вот то, что мы активно делаем, и я надеюсь, что в ходе этой кампании до россиян удастся многие эти вещи донести.
Я могу, можно добавить?
30 секунд.
Что касается конкретики, то Григорий Явлинский разработал множество конкретных программ, и достаточно серьезных, в том числе программа 500 дней, хочу напомнить, кстати, которую часто ругают, но просто не понимают, что они ругают, поскольку это была программа первых 500 дней для правительства. Вот. Это не значит, что за 500 дней он собирался все перестроить. Но я могу, например, сказать другую. Она предельно конкретная программа. Называется «Дома, земля, дороги». Ее отголоском чуть-чуть, потому что я лично вручал Медведеву в свое время, попыталась реализовать правительство на Дальнем Востоке, но совершенно безумным образом. То есть лучше бы оно и не боролось, там только идею действительно.
Вот.
В чем смысл?
Свяжитесь с властью, они все
дискредитируют. А мы сами будем делать. В данном случае я просто предоставил Медведеву. Тогда был финансовый кризис. 2008-2009 год, когда я ему вручал, я ему сказал: Дмитрий Анатольевич, вот это рецепт выхода из финансового кризиса. О чем идет речь? На деньги резервных фондов нужно не просто вот развивать инфраструктуру, это абстрактные как раз вот такие были и тогда заявления, и много и сейчас, а конкретно давайте поможем среднему классу в России решить жилищную проблему. Пусть люди строят себе дома, и землю они под это целевое назначение получают бесплатно. Это строительство в гораздо более массовых масштабах. Это что-то подобно тому, как европейские страны после Второй мировой войны поднимали свои экономики.
Я думаю,
это
что Навальный вряд ли будет
государства
возражать, чтобы землю...
Да, но он вряд ли сможет это реализовать. А Явлинский точно сможет.
А что тут сложного-то?
Нет, извините, это непросто.
Хорошо, давайте еще одну конкретную тему возьмем. Мы ее слегка затронули с Владимиром, но тем не менее. Внешняя политика. Вот в этих условиях нынешних российских, когда народу объясняют, что кругом, так сказать, враги, осажденная крепость, две войны, Сирия и Украина, собственно, можно ли вообще реализовывать какие-то экономические планы? Тем более, что мне лично до сих пор позиция Алексея Навального не очень понятна с Крымом, там про этот бутерброд, так он и не разъяснил, что... Ну, в общем, хочется получить по паре минут разъяснений. Владимир, что вы народу говорите, когда в регионы вы ездите?
Ну, во-первых, Крым отдать? Что вам непонятно про Крым? Его предельно понятная позиция, что этот вопрос не решается без повторного референдума и без международного диалога. Нужен референдум, нужен диалог. Про бутерброд, ну, это вот кто-то выхватил какую-то фразу из одного интервью.
А вы не подавайте бутерброды журналистам.
Но, с другой стороны, ну, Навальный наговорил мегатонны содержательного про Крым. Давайте это обсуждать. И я уже примерно описал, в чем его позиция. Я не вижу, как что-то другое можно реализовать, потому что все говорят, там Крым отдать, но кто так говорит, это люди врут откровенно, потому что это невозможно сделать, потому что там 1,5 миллиона жителей с российскими паспортами, и вообще говоря, решение о том, чтобы отдать Крым, должна принимать Российская Федерация, а не одно лицо.
Ну, то есть вы хотите с Донбасса начать?
Конечно, это ключевой вопрос. Основные санкции, которые болезненно бьют по нашей экономике, они из-за Донбасса введены. Санкции за Крым в основном касаются нескольких там индивидуальных всяких лиц. Мне, честно говоря, плевать, если Патрушев, Тимченко и прочие будут до конца жизни ходить под американскими санкциями, ну и флаг им в руки. Это неважный вопрос.
Так санкции должны же
болезненные
усилить,
санкции
усилить,
против России введены за Донбасс. Это ключевой пункт программы Навального. Немедленное выполнение Минских соглашений. На Западе очень ждут этого и готовы санкции с Россией снять, как только эти соглашения будут выполнены. Я тоже не понимаю, Михаил, а что здесь непонятного? А что касается того, что я езжу по России, я вижу одно. Что нарастает разрыв между, честно говоря, тем, что людям надоело обсуждать эту внешнюю политику. Даже, еще раз, даже кремлевские опросы показывают, что интерес к вот этим всем Сириям, Украине, там, США уже упал.
Люди не понимают связь между падением своего благосостояния
70%,
и вот
3/4 людей уже просто не хотят это обсуждать. Они хотели бы видеть от власти какой-то серьезный план улучшения экономической, прежде всего, обстановки. И вот это то, что Путин не предлагает, а мы предлагаем, ездим в регионы, активно разъясняем.
Сергей, ваша позиция,
говоря, не понимаю,
вы как-то антивоенную линию очень жесткую заняли.
Я не понимаю,
я вижу, как
фразу
Григорий Явлинский
людям
выступает.
Надоело говорить. Знаете, отмахиваться можно от чего угодно. Людям, может быть, и надоело, а профессиональные политики должны решать проблемы реальные, которые существуют.
Ну и
в том
как
числе
вы их
международной
решаете?
Политики.
Крым, Донбасс.
Вот. Я не очень понимаю еще фразу. Повторный референдум. Это, знаете, очень фразу легко произнести. Фразу легко произнести. Да, был ли референдум, было ли то, что произошло тогда в Крыму референдумом, это очень большой вопрос. Вот наша позиция неоднократно, кстати, ее много раз Григорий Явлинский озвучивал. Во-первых, пункт номер один. Проблема Крыма исключительно сложная. Исключительно сложная международная проблема. Но это не повод от нее отказываться. Это не повод отмахиваться от этой проблемы. Кстати, многократно и Меркель, и другие говорили, что Кремль является не менее веской причиной для санкций, чем восток Украины. Вторых, значит, что, да, мы первым, кстати, идею про референдум, не новый, а первый референдум, то есть легальный, соответствующий международным правилам, высказал именно Явлинский. Алексей Навальный ее потом повторил, так же, как и многие другие, кстати. Так вот, в чем заключается суть этой идеи? Референдум должен быть легитимным. А это что значит по международному праву? Что Украина должна дать согласие на его проведение в Крыму. А вот это самый большой затык в этом всем. Украина, конечно, в нынешнем политическом контексте категорически против этого будет выступать. Поэтому то, что предлагает Явлинский, это сложное, комплексное решение этих проблем в увязке со многими другими. Это проведение международной конференции, в которой участвовать должна, конечно, и Россия, и Украина, и Евросоюз, и Соединенные Штаты. И на этой конференции постепенно, шаг за шагом, развязывать вот те множество проблем, которые сейчас нагромождены вокруг этой ситуации с Крымом. А ситуация с Крымом взаимосвязана, конечно, с ситуацией на Украине. А то, что наша позиция антивоенная, конечно. Но слушайте, война – это всегда мутная вода, в которой в первую очередь те же самые жулики и ловят рыбку. Что такое война в Сирии сейчас? Кто знает, мы примерно вычисляем, там какие-то астрономические суммы на это тратятся. тратится часто непонятно на что. Отвоевали Пальмиру, и потом раз оркестр там поиграл, тоже неизвестно, сколько это стоило, да? Вот. Потом обратно боевики отвоевали Пальмиру. Вообще это стоило того, вот что мы делаем в Сирии сейчас, участвуя, по сути дела, в гражданской войне внутрисирийской. Это стоит тех денег, которые мы бухим на это.
Так еще и жизнь это там людей.
Мы об этом и говорим. Мы против такого участия России в военных действиях. Если бы речь шла о том, что Россия в составе международных сил, заключив все необходимые договоренности со всеми странами, участниками коалиции, и теми странами региона, которые там есть сейчас, в строгом соответствии с этим участвовала в антитеррористической операции, это была бы совсем другая история, совсем другая ситуация.
Ну, Владимир тоже сказал, ввиду, что они против.
Сейчас совсем не понимаю. Это.
Ну, вы знаете, и вам, конечно, Навального спрашивать как политического лидера, я могу сказать свою точку зрения. Я вообще категорически против любого нашего военного участия, потому что Россия уже наломала огромное количество дров в Сирии, очень много крови и жертв среди мирного населения, в том числе с применением варварских всяких методов, типа вот этих там, тупых бомб, которые, как их называют, да, которые сбрасываются на жилые кварталы, с применением в том числе и химического оружия союзниками Путина, армии Асада. Да, это все, конечно, ужасно, и лучше просто вот поставить черту и ни в каком контексте не участвовать там военно. Но я не могу сказать, что я не согласен с тем, что говорит Сергей вот по всем этим вопросам. Здесь нет проблем. Единственное, он все время говорит,
так
что
вот,
там...
Так вот, может быть, вам выработать единую позицию?
Так она,
там
какие-нибудь пять Михаил, пунктов она, смотрите, она по факту, действий. Она по факту и есть единая. Вот если вы слушали, то здесь есть только одна разница, что Сергей все время говорит, что партия «Яблоко» мы первые, Явлинский первый.
Ну так у них
друзья,
свой кандидат. Так,
я правду говорю.
Пожалуйста,
я правду говорю.
Я, честно говоря, я даже готов... Я думаю, что все мы с этим согласимся. Окей, ну, пусть все. Будет Явлинский первый, но только... Не надо делать вид, что там у нас есть какие-то там огромные разногласия и так далее. Да? По внешнеполитическим вопросам, я думаю, что здесь очевидная
знаете,
такая
вот
общая
что
платформа.
Касается Алексея Навального, я говорил вам много раз. У нас есть одно разногласие с ним, очень крупное.
Кто первый?
Оно заключается...
Нет.
Оно заключается в том, что Алексей Навальный был националистом в свое время. Сейчас он этот свой национализм приглушил довольно хорошо, но прекрасно,
так
молодец.
Может, ему
но он ни разу не сказал о том, что эти его взгляды, включая те, когда он движение «Народ» создавал.
Сергей, вот, я все время люблю были, вашу партию за то, что вы от всех требуете покаяния.
Это не покаяние.
Вот все должны прийти на паперть
если
и встать на колени перед вами и покаяться.
Если человек был националистом,
так.
И как вы выражаетесь в этом, не покаялся,
так.
И, а я называю это по-другому, не признал ошибочности этих своих взглядов, значит, он остается скрытым националистом. И в роли президента это как раз и вылезет. Потому что одной борьбы с коррупцией, знаете, недостаточно. Был, знаете, такой яростный борец с коррупцией. Фамилию сказать не у нас, в соседней стране. Лукашенко. Лукашенко пришел к власти на том, что он боролся с коррупцией. Вот он больше ничего не делал вообще. Он, и при этом, типа, он был демократ. А потом из него вылезло то все, что в нем было на самом деле внутри запрятано. Я вот этого боюсь. С точки зрения Алексея Навального, я сам много это, лично ему говорил. Я не хочу сейчас это, за это делать ответственного Владимира. Ни в коем мере. Но я хочу, если уж вы спросили про разногласия, а не вот в этом. Потому что национал-популизм – это такая вещь, которую очень легко спрятать и как бы мимикрировать, и прикрыть, и потом прийти к власти, и все это потом распустится. Вот
но
этого нашей стране не нужно совершенно.
И нам это, тоже. И мы перейдем к следующему.
Ну, смотрите, что вылезет, например, из Григория Явлинского, если он действительно займет спустя там более 25 лет опять какой-то высший государственный пост, это мы не знаем. Мы можем судить только по его поведению внутри его партии. Он там повыгонял оттуда всех недовольных и держит вокруг себя только тех, кто его хвалит как величайшего вождя всех времен и народов. Сравните с Навальным, а вот, например, 4 года назад были выборы мэра Москвы, вы знаете, да, Михаил? И я тогда поддерживал открыто Сергея Митрохина. Я голосовал, не Навального, я голосовал за Митрохина и так далее. Да? А я много критиковал Навального за то, что он делает. Навальный предложил мне войти в его штаб, отвечать за серьезную там часть в экономическом блоке, вести программу у него на канале об экономике. Да? Вот сравните просто модель поведения двух лидеров, и кто из них имеет больше шансов стать Лукашенко. Мне кажется, это все довольно на поверхности лежит, да, но еще раз, здесь я просто возвращаюсь там, вот, ко внешней политической дискуссии, я подчеркиваю одну простую вещь. Мы за то, чтобы все-таки вести содержательный разговор о том, куда двигать Россию, со всеми, в том числе, кто нас там периодически покусывает, вы видите, что мы не выпячиваем вот это вот «мы первые», там «я-я-я», да, нам важно двигать куда-то Россию вперед. Мы будем рады, если партия «Яблоко», Сергей Митрохин, Григорий Явлинский тоже присоединятся вот к этой мощной кампании, которую мы по всей стране сегодня ведем.
Ну, кстати, можно вот это вот, да, что-то, ну... меня приписывает, что мы первые, я это что выпячиваю, что я такой ход хвостун, что ну, мы первые. Потом, я же не об этом говорю. А я говорю, почему про Явлинского. Он первый, тот и сказал, выдвинул, тот и сделал программу и так далее.
Мы
он
знаем.
Генератор идей.
Отлично.
Президент в нынешней тяжелейшей ситуации для страны должен, чтобы ее вытащить из болота, должен быть генератором идей. А не просто таким эклектиком, который нахватывает идеи других и изображает из себя, что он там что-то там реализует.
Хорошо, можно вам по вопросу? А чем вас не устраивает Владимир Владимирович Путин, которого, как нам объясняют, поддерживает более 70% там, опрошенных избирателей и так далее? Вот 3-4 пункта, Сергей.
Но, вы знаете, самый главный пункт, я, конечно, что Путин диктатор, хоть и не в самом жестком варианте пока, слава богу, но все может быть еще впереди. Я, это банальность, я не буду говорить.
Меня
Путин не устраивает. Самое главное, скажу, чем. При нем в нашей стране, вот особенно последний, как называемый, как иногда говорит Михаил Касьянов, есть ранний Путин, когда он все хорошо делал, а есть поздний. Ну хорошо, возьмем позднего. Ничего не развивается в стране. Вот сравните, иногда сравнивают с застоем нынешнюю систему, с Брежневским. Но при Брежневе стабилизировалась внешняя политика, стабилизировалось отношение СССР с внешним миром. Это тоже была своего рода модернизация. Без этого страны не развивать. А при Путине, во-первых, застой. Абсолютный застой во всем. Нет ни одного направления, которое развивается у нас. Еще и во внешней политике мы окружили себя врагами бесконечно. То есть это вот самое главное мой упрек Путину заключается в этом. При нем страна не развивается. Она проедает свои ресурсы. А ресурсов не так много. Знаешь, тренды мирового развития, понятно, что далеко на в будущем на нефти и газе не уедешь. И мы можем оказаться, благодаря Путину, разбитого корыта, наша страна просто может перестать существовать. При том, что огромная территория, и для того, чтобы экономика соответствовала задачам, стоящим перед, для сохранения такой огромной территории, должны быть мощные модернизационные рывки. А Путин им перекрыл дорогу. Он проводит не просто демодернизацию, он проводит архаизацию нашего государства и архаизацию сознание нашего народа, которого он пытается вернуть куда-то на несколько веков назад. Вот с православием, тут вовремя патриарх, с этим всем, с клерикальной истерией.
Да,
вот это все сделали для того, чтобы сохранить власть, и просидеть, ничего не делая, проедая ресурсы, еще и зомбировать народ, насаждая ему психологию осажденной крепости, и тем самым пытаться сохранить власть. То есть во имя сохранения собственной власти перекрыть все клапаны, так сказать, кислорода и для дыхания страны и перекрыть перспективы ее развития.
Хорошо, Владимир, может, похвалите Путина за что-то?
Видите, у нас разногласие нарисовалось с Сергеем Митрохиным. Можно я не буду хвалить Брежнева, в отличие от него?
Я его не хвалю. Я говорю, что даже по сравнению с Брежневым, Путин,
когда Брежнев,
это шаг назад.
Когда Брежнев умер, честно говоря, мы, наверное, так, ну, вряд ли когда-то еще были близки к ядерной войне с США со времен Карибского кризиса, как вот в первые,
ну,
там,
после
месяца,
афганской авантюры.
А были, да, договоры подписаны, был хельсинский процесс начался.
Ну, вот Афганистан и последующее нагнетание напряженности практически все это во многом убило.
То есть Путин лучше, чем Брежнев?
Путин с Бушем тоже дружил.
Они от одного поля ягода, потому что Песков, например, путинский, как он, пресс-секретарь называется, да, он открыто говорит, Брежнев для нас это положительный герой. Вот это примерно одно и то же самое. То есть я не хочу видеть шамкающего Путина, который будет сидеть еще там 100 лет у власти. И, ну, Сергей много правильных вещей сказал, что больше 3 триллионов долларов экспортных доходов, беспрецедентно высокие экспортные цены были за годы правления Путина. Мы могли бы построить вообще другую страну, если бы эти деньги не разворовывались и не закапывались.
Вот сейчас Сечин миллиард долларов в Курдистане где-то потерял.
Курдистане взяли 75 миллиардов рублей, просто отдали в Курдистан, и теперь никак их не вернуть, потому что правительство Ирака все эти сделки считает незаконными. Но даже не в этом. Это капля в море по сравнению с теми деньгами, которые были разворованы, потрачены на содержание всей этой ненужной бюрократии силовиков, закопаны во всякие эти мосты в никуда, там пустые стадионные места в Сочи и всю эту ненужную инфраструктуру, которая не дает нам роста. Да? И все действительно правда в том, что главная претензия к Путину то, что он все эти 20 лет использовал для построения режима личной власти и обогащения узкого круга своей приближенной олигархии. и совершенно заблокировал развитие страны. Вот сейчас он занимается тем, что он удерживает власть для того, чтобы продолжать обогащаться на резко ухудшившейся экономической ситуации. Платить будем за это мы повышением налогов, повышением там, тарифов монополии, ростом цен, высокими банковскими ставками. А у них все по-прежнему хорошо. Они бьют рекорды по числу миллиардеров, строят себе новые яхты и так далее. Конечно же, вот это ключевая претензия к Путину, что он думает не о России, а он думает о себе и своей комарилии, как продолжать их обогащать и душить для этого остальную страну, выжимать из нее соки.
Ну, думают они об этом все время, как удержать власть. Вот сюжет сегодняшнего дня – это как раз очередной законопроект, теперь удар по средствам массовой информации, тем, которые на иностранные деньги или на деньги россиян за границей или еще что-то, всех объявить иностранными агентами. Но там, судя по всему, идеи идут дальше, уже сделать каких-то нежелательных сотрудничающих лиц и угрозы, как мне показалось, вот сенатор Климов, он их адресовал Владимиру вашему герою Алексею Навальному.
Мы хотели бы сделать гласной работу антироссийскую тех, кто на основании лжи, подчеркиваю, лжи, не фактов, которые они интерпретируют, да, а именно лжи, строит свою антироссийскую деятельность, при этом эта деятельность затем оборачивается в принятие законов и даже санкций в отношении Российской Федерации. Но из очевидных примеров это то, что затеял один мошенник, который является преступником по российскому законодательству, который там придумал и пролоббировал определенные антироссийские санкции, а все это основывалось на лжи, просто откровенной лжи.
Ну, из кулуаров стало понятно, что кто имелся в виду.
Видимо, Владимир Владимирович имеет в виду, кто же пролоббировал антироссийские санкции.
Но он их не пролоббировал, он их спровоцировал скорее.
Бывает разные.
Не опасаетесь ли вы нового такого усиления репрессий, которые, то есть, когда уже не будет вопроса там пытаться собирать подписи за Навального, добиваться его регистрации, а просто, так сказать, вот возьмут и свинтят всех.
Михаил, после всего, что происходило в нашей стране за все эти годы, я думаю, вы вот эту всю цепочку трагических событий хорошо знаете. Мы уже ничего не опасаемся. Мы еще раз, они не заставят нас прекратить нашу борьбу, несмотря ни на что. Вот я еще раз это подчеркиваю, ни при каких условиях, пусть даже не надеются. Я, честно говоря, я не знаю, кто этот проходимец, которого вы сейчас на экране показывали. Там
член Совета
весь,
Федерации.
Вот если бы члены Совета Федерации выбирались напрямую на открытых конкурентных выборах, это был бы один разговор. А они набили эту некогда палату парламента, а сейчас просто сборище каких-то проходимцев. Черт ее знает кем. Причем они еще огромные зарплаты получают за наш счет. И они еще имеют наглость говорить от имени Российской Федерации. Это мы здесь работаем, платим налоги, боремся за то, чтобы жизнь в Российской нашей Федерации была лучше. А эти бездельники получают из наших налогов зарплату. Ни черта полезного своими руками за всю жизнь не сделали. Еще у них имеет наглость открывать рот, что якобы от имени Российской Федерации они что-то говорят. Ну, постыдились бы. Вот я просто уверен, я не сомневаюсь, что у этого жулика, вот, который сейчас вещал, да, наверняка у него куча всяких коррупционных награбленных активов. Обязательно сейчас посмотрим, я надеюсь, что фонд борьбы с коррупцией это вскроет, да, и никуда он от ответственности за свои делишки не уйдет. Поэтому он так и вякает, потому что они защищают вот эти вот свои награбленные миллиарды и триллионы, да. И, конечно же, кто у них виноват? Кто пытается на свет Божий вытащить все их грязные делишки и коррупции? До всех доберемся, до каждого ответят перед народом России.
Сергей, скажите, вот, предположим, будет волна репрессий, там Навального, условно говоря, закроют, а Явлинскому дадут возможность идти на выборы. Вы пойдете вашей партии на выборы вот в таких условиях? Может, лучше тогда сняться, пойти на бойкот,
знаете,
и так далее?
У нас есть принципиальная установка, мы много раз ее обсуждали. Если есть альтернатива на выборах, обязательно надо в них участвовать.
Вместе со старыми клоунами.
В данном случае я считаю, что Григорий Явлинский является альтернативой. Я выступаю за то, чтобы, конечно, Алексея зарегистрировали. Вот, это безобразие, вот такие вещи, когда творятся, и очевидного кандидата, у которого есть поддержка в обществе, не допускают до выборов. Это просто позор, я считаю, безусловно. Но все-таки, если оно так произойдет, как происходит сейчас, я считаю, что все-таки есть альтернатива. И иногда Григория Явлинского зачисляют в один разряд там, с Зюгановым, Жириновским, типа вот он старый. Вы знаете, когда речь идет о судьбе страны, здесь, мне кажется, возраст не имеет никакого значения. Реально надо смотреть, что человек предлагает, в чем его программа.
А может, он лучше Шлосберга выдвинуть?
Вот, подождите. Я считаю, что Шлосберг не тянет на эту роль. Не тянет Лев Шлосберг. И не надо сравнивать Льва Шлосберга с Явлинским, с его колоссальным опытом, с его способностью генерировать экономические идеи, с его политическим мужеством, которое он неоднократно демонстрировал и проявлял. Вот, и так далее. Не надо. Но самое главное, что я хочу сказать. Почему? Чем Григорий Явлинский отличается от этой всей кампании думской? Тем, что они не являются альтернативой. Они все подтанцовка Путина. Они по отдельным мелким вопросам могут иногда выражать какое-то свое особое мнение. Но по главным вопросам, к которым относится и вот это о том, чтобы вас признать иностранными агентами и так далее.
Ну, не они только все вас, выстраивают... не только.
Да, конечно, не только вас. Они все выстраиваются во фронт и отдают честь. И вот этим они превращаются в подтанцовку одного кандидата-фаворита от партии власти. Чем от них резко отличается Григорий Явлинский, потому что он представляет собой альтернативу. Альтернативу, между прочим, альтернатива – это последовательная линия, противоположная тому, что сегодня делает власть. Явлинский предлагает именно последовательность, не просто по отдельным вопросам каким-то. Там, пусть даже таким важным, как коррупция, еще каким-то. Это последовательная альтернатива во всем, буквально во всем. И на эту тему есть его программа, есть многочисленные программы партии «Яблоко», которые я сам, кстати, разрабатывал. Это действительно реальная альтернатива. И личность Григория Явлинского сама по себе является такой альтернативой, если мы говорим, например, о Путине. Потому что Явлинский человек, который... Его нельзя, в чем-то, может быть, его и можно уличить, но не в том, что он когда-либо шел на моральные компромиссы какие-то. Это человек, который преследует моральную цель в политике. И это один из уникальных случаев в нашей российской действительности. И я другой такой последовательности политика в следовании моральных принципов не знаю просто.
Хорошо, давайте мы тогда вот еще один вопрос поднимем. Партия Народной Свободы Михаил Касьянов обратилась к Алексею Навальному, Григорию Явлинскому и Ксении Собчак, о которой мы еще не говорили, с настоятельным предложением собраться вместе в ближайшее время и договориться о совместном участии в президентских выборах. Владимир Милов, вы как-то откликаетесь на это предложение?
Ну, насколько я понимаю, Касьянов это уже отозвал. По моей информации.
Как отозвал?
Ну, вот у меня есть такая информация, что они будут прекращать этим заниматься. У них что-то не получается там. То есть они, грубо
говоря...
Потому
что вы с ними не поговорили.
Потому что все три остальные вот фигуры, к которым они обратились и которые вот занимаются
очень позитивно
президентскими выборами, они заняты как бы своими вещами. И вот, условно говоря, предложение партии Парнаса о посредничестве, насколько я понимаю, ну, там, не обратили внимания, грубо говоря, даже потому что... Честно говоря, ну, они не в той позиции находятся, чтобы выступать посредником во всей этой сложной ситуации. Я так понимаю, что Касьянов отозвал это. Ну и, честно говоря, вы знаете, вот, Михаил, мне это все напоминает одну простую вещь. Я когда вот в Горном институте учился и потом преподавателем работал, я в высшей школе экономики там одно время лекции читал. Вот всегда есть такие студенты, которые там за некоторое время до сессии, когда вот уже пора скоро сдавать, вдруг, блин, они начинают появляться на занятиях, да? Они начинают вот у всех спрашивать, слушайте, а давайте вот кто там лекции писал, а давайте вот я тоже сейчас там посмотрю у вас и там скопирую там и так далее, да? Ну, честно говоря, хватит. Подготовка к президентской кампании уже идет давно. Есть люди, которые давно обозначались, давно кампанию ведут, ездят по регионам, собирают там как могут движение в свою поддержку, да? Но вот эти вот последние вскоки, значит, тех, кто на лекции не ходил перед зачетом, да, ну... Мне кажется, пора прекращать. И, конечно, сейчас пиариться, пытаться много будут на этом. Но это просто лучше не обращать на это все внимание.
Понятно. То есть вы сами по себе, Сергей Митрохин.
Ну, вы знаете, мне кажется, вот если уж вы так сказали, мы ничего не говорили про Ксению Собчак. Для меня эта фигура, в общем, до конца непонятна. Не сама фигура по себе, не сама личность
фигура
Ксения.
Фигура вполне.
Ну, не знаю. Значит, насчет...
Ну, Анфиса Чехова физической тоже ничего...
А вот что касается политической фигуры, она довольно странная. Вы знаете, она вот неожиданно как-то со своим желанием как-то выскочила. И при этом, когда ее спросили, а в чем ваша программа, она сказала, а мне еще ее не написали.
Ну как, а против всех.
А знаете,
я кандидат против всех.
Вот этот набор экстравагантных поступков, он еще не делает из человека не только реального кандидата в президенты, но и даже политика. Вот. Потому что для меня это был просто признак того, что она это решение принимала не самостоятельно. Потому что если человек самостоятельно думает, это же не сразу проснувшись, человек решил, а, пойду-ка я сегодня в президенты.
То есть она вам мешает?
Нет, подождите, она нам не мешает. Она для нас является фигурой довольно сомнительной. сомнительный, потому что если ты, проснувшись, решил стать президентом неожиданно, ну хотя бы подожди, ну хотя бы дней 10, но сделай вид хотя бы, что у тебя какая-то программа есть, ну хотя бы найми там, чтобы тайно на тебя поработали эти экономисты и остальные эксперты, чтобы они тебе что-то написали. А когда ты так выходишь, а вот я такая красивая девушка,
и шок, давайте и за меня все сразу туда голосуйте.
И здорово получилось. И Крым украинский, все про... и набор вот. Еще каких-то фраз. Извините, это не является серьезным делом. И с такими людьми очень сложно обсуждать коалиции. Очень сложно. А с другой стороны, достаточно сложно обсуждать с популистами тоже. Потому что, вы знаете, с популистом неизвестно, чего потом выкинет. В силу своего популизма. Ну вот я в данном случае, вы же задавали вопрос, про кого?
Касьянов говорит.
Про Алексея Навального. И я уже сказал
популисты
причину.
Популисты, значит, все-таки.
Я уже сказал причину.
Мы только что, пока Сергей...
Популизм чем опасен? Не знаешь, чего от него ждать, чем он захочет понравиться толпе вот. В следующий раз. Понимаете? И здесь очень сложно договариваться-то сейчас, на берегу. Потому что, знаешь, что потом что-то может быть... Вот раньше он был националистом, и не говорит сейчас.
Сейчас.
Это было плохо.
Слушайте, а у меня, вот я считаю, что сейчас
должен прозвучать
глас
коалиции.
Народа. Я вам обещаю,
хорошо,
что в следующий раз мы
пожалуйста.
Про Ильинского опрос сделаем. А сейчас у нас есть опрос про Навального. Давайте дадим.
Интересуетесь ли вы избирательной кампанией Алексея Навального?
Да, честно.
Что вас наиболее привлекает в программе?
Борьба с коррупцией. Ну, мне, в принципе, нравится Навальный. Как персонаж, и как политический персонаж, как человек.
Я могу так сказать, сильная личность, очень сильная личность, но против Путина не попрешь. Я просто помню, митинги устраивал, боролся там с коррупцией, все такое. Нет шансов с него. Я думаю, вообще президент будет женщина.
Но избирательная кампания, я его не сильно интересуюсь, честно говоря. Потому что я буду голосовать за Путина. Я не считаю, что он способен на то, что делает Путин на данный момент. И я думаю, что он не справится с управлением нашей страны.
Нет, я просто считаю, что он не совсем адекватен. Алексей Навальный, он на самом деле пропагандирует чужие идеи, в общем-то. Я считаю, что у него скорее наоборот фонд коррупции, а не борьбы с коррупцией.
Ну, я к нему нормально отношусь. Не знаю его программы, не знаю ничего, но знаю, что он вещи некоторые пишет, те, которые мы не, кроме него нигде не можем. Не прочитать, не посмотреть.
Ну, это, прежде всего, конечно, борьба с коррупцией.
А других слышали?
Не особо, конечно. Больше всего мне, конечно, вот это направление, борьба с коррупцией, потому что, я думаю, это основное и главное сейчас, что необходимо делать.
Я немного слышал, да, что какой-то политики, все.
Ну, в принципе, слышал из новостей, да, что-то не очень хорошее для нашей страны.
Если честно, я не интересуюсь. Я знаю, что есть такой Навальный, но... Что он, чего, какая у него позиция, какая у него программа. Это нужно почитать. Если понравится, возможно, можно будет заинтересоваться.
Владимир, может вам с Ксенией Собчак объединиться и вот подтянуть электорат тех, кто говорит, что президентом станет женщина?
Михаил, вы серьезно хотите, чтобы я Ксению Собчак из ну, вы издеваетесь? Что ли?
Вице-президентом ее
Михаил,
предложите.
Посмотрите, что в стране происходит. Война, разруха, крупнейший экономический кризис с момента распада СССР. И вы хотите обсуждать Ксению Собчак? Ну, честно говоря, ну, друзья, ну, давайте заканчивать с этим, да. Клоунада, это вот на первом канале хватает у нас, да. Давайте, вот, что касается вот этого ролика, если можно. Мне понравилась тетя, которая вот за Путина там была, она говорит, Навальный точно не сможет делать то, что делает Путин. Путин ворует. И Путин нападает на все соседние страны, устраивает агрессию и войну. Навальный точно не будет воровать и вести агрессивную внешнюю политику, поэтому, конечно же, он то, что делает Путин, он делать не будет.
Но вам говорят, что он популист?
Вот мы, пока Сергей опаздывал, мы как раз обсудили в начале передачи тему популизма. У нас очень многие политики не умеют разговаривать с гражданами на языке, который гражданам понятен. Эта ситуация давно перезрела. Популизма не хватало в демократическом движении. Навальный принес здоровый популизм, который очень сильно ему помогает привлечь поддержку. Поддержку тех, кто действительно хочет
перемен. Вот тут хочу процитировать Григория Явлинского, который говорил, что популизм – это слово, которое надо читать через дефис.
Хорошо, мы увидим, собственно, как развернется та самая кампания, которой многие ждут, а многие совершенно не ждут и не верят, что надо идти на эти выборы. Я благодарю Сергея Митрохина и Владимира Милова, которые были в студии «Радио Свобода» в программе «Лицом к событию». А эту передачу вел сегодня Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе.